Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы». План на неделю. Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Бои на востоке Украины. Праймерис в Москве перед выборами в Мосгордуму. Вынесение приговора по делу об убийстве Анны Политковской. Слушание по принудительному лечению Михаила Косенко. Выход в свет мемуаров Хиллари Клинтон. Начало чемпионата мира по футболу. Выставка «50 лет стилю Джеймса Бонда». Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». Начнем, как и все последние месяцы, с ситуации на Украине. Жуткая канонада доносится до Краматорска, множественные взрывы. Слышу залпы батарей гаубиц с Крычуна. Славянск, с Крычуна начала еще мощнее работать артиллерия. Такие сообщения можно увидеть в воскресенье в социальных сетях. В Славянске перебои со связью, получить информацию о находящихся там людей очень трудно. Накануне один из жителей города в беседе с корреспондентом Радио Свобода говорил о перебоях с водоснабжением, подачей газа, о том, что приходится спускаться в подвал, когда взрывы становятся ближе. Сообщается, что сепаратисты пытаются провести мобилизацию. Российские средства массовой информации распространяют сведения, полученные от представителей сепаратистов. Так говорится об обстреле центра Славянска, в результате чего, как утверждается, есть жертвы среди мирных жителей. Корреспондент Радио Свобода Свободная Европа Лев Костек уже несколько дней работает в окрестностях Славянска в расположении украинских войск. Он базируется в городе Изюм, сразу за которым на дороге к Славянску, по его словам, начинаются блокпосты.
Четко сказать, где именно проходит линия фронта, тяжело. Но есть блокпосты укрепленные, которые уже, можно даже сказать, на территории города Славянска и контролируются украинскими военными. Там продолжаются бои, но выбить оттуда украинскую армию уже не получается. Вот, кстати, вчера я был в телецентре, там на горе Карачун, которую каждый день обстреливают из минометов. Вчера то же самое было с утра. Был на комбикормовом заводе, это тоже блокпост. Но это пригород Славянска сразу же. Вот, то есть ты проезжаешь эти блокпосты, начинается город. Начинается частный сектор этого города. Ну и еще несколько блокпостов. То есть мы там были, не застали боев, но постоянный грохот от разрывов мин и от автоматных очередей слышно очень хорошо. На Карачине даже вчера был обстрел, трое раненых. Это было буквально за несколько часов до того, как мы приехали. Как по мне, это и есть линия фронта.
Гора Карачун часто упоминается как возвышенность, с которой ведется обстрел по городу Славянск. Вы видели там какие-то части артиллерийские, которые вели обстрел по целям в городе?
По поводу оружия, которое они там применяют, мне тяжело сказать, потому что нас не отсюда пускали. Но то, что там очень много военных, очень много техники, этот пункт очень укреплен, это факт. Мне тяжело сказать, куда именно и как часто стреляют украинские военные, но то, что стреляют в них очень часто и очень метко, это 100%, потому что нам показывали последствия стрелов, и это, конечно, впечатляет.
По вашему наблюдению, в каком состоянии находится украинская армия? Много говорили о том, что она просто не может вести боевые действия.
Я же не военный эксперт. Я могу только как обыватель что-то там увидеть. Очень много чего не хватает. То есть, опять же, повторюсь, почему я поехал туда по блокпостам? Я ехал с активистами, которые развозят экипировку. Это уже показатель. То есть люди, которые собирают деньги в интернете, потом везут военным даже самые элементарные вещи, начиная от спальных мешков, заканчивая там скотчем и, топорами. Уже не говорю о бронежилетах, о приборах ночного видения и всем другом. Очень много людей, которые там пребывают длительное время, те же самые активисты, они говорят, что меняется все очень быстро, и военные учатся. На самом деле учатся воевать. Они видят уже какие-то позитивные сигналы, то есть какая-то организация, есть порядок и все остальное. А я, как человек, который здесь всего 3 дня, мне тяжело сказать, есть ли какой-то прогресс. Я вижу, как человек, который со стороны, да, много техники, много, в том числе новой техники, те БТРы 4, о которых говорил Яценюк, и там Ава, как их презентовали, они там ездят и говорят, военные очень хорошо себя зарекомендовали. Очень много стрелкового оружия и всего остального, но как хорошо его они смогут применить в бою, я не берусь оценить.
А кроме регулярной армии, там есть подразделения, скажем, Национальной гвардии?
Мы были свидетелями тому, как бойцы Национальной гвардии, они работают, как и остальные военные, на блокпостах, те самые задачи исполняют. То есть вчера показательный пример. На одном из блокпостов были солдаты регулярной армии, бойцы расформированного спецподразделения «Беркут» и бойцы Нацгвардии. Вместе на одном блокпосту постоянно, то есть уже больше недели, то есть, как мне объяснил Денис, солдат. Я, кстати, спрашивал у гвардейцев, как вообще отношения между «Беркутом» и бывшими майдановцами, да, так выходит. Они говорят, что, конечно, есть разногласия по поводу того, что происходило зимой, но сейчас есть, у них есть общие, которые объединяют, и каких-то там стычек, ссор нету. То есть отношения, не скажу, что дружеские, но такие, как у людей, которые заняты общим делом. И это очень часто встречается. На самом деле здесь очень, ну, здесь много людей в форме «Беркута». То есть поэтому можно идентифицировать, потому что их форма у них осталась, да? Как я понимаю, спецподразделения уже нету, но их форма у них осталась, их можно по ней опознавать. И здесь вот в пригородах Славянска, за Изюмом, да, довольно часто можно их встретить на блокпостах. В общем, ничего особенного, служат, как и все остальные.
А каково настроение среди военнослужащих, бойцов Нацгвардии, среди беркутовцев?
Мне показалось, что моральный настрой довольно хорош, потому что «Красный Лиман» — это была очень такая успешная спецоперация. Может быть, поэтому они сейчас на таком подъеме. Может быть, что-то другое. Может быть, они сами начинают видеть, что что-то в лучшую сторону в организации ведения этой операции. Но с теми, с кем я общался, это довольно много людей. Никто из них не говорил, что это зря, что мы хотим домой или что-то. Есть основания считать, что настрой моральный хороший. То есть говорят, мы будем стоять до конца, мы считаем, что наша позиция правильная. Они отмечают, что значительное число местного населения поддерживает их, помогает. Если не помогает, то в любом случае нет уже таких случаев, как были раньше, то есть когда военных блокируют и там устраивают какие-то митинги, просят там уйти с этой территории или сдать оружие, что-то в этом роде. Нет, сейчас такого уже нет. И это, может быть, тоже как-то влияет на их позиции, на их настрой. Мне показалось, что довольно настроены они решительно, и проблем с боевым духом я не видел.
Не возникает ли у них проблем в связи с тем, что фактически сейчас боевые действия ведутся в городе, и под обстрел попадают жилые дома, и как они себе представляют, против кого они воюют? Считают ли они, что на самом деле это только какая-то маленькая группа боевиков, которым противостоит, или они осознают, что часть населения в Славянске, скажем, поддерживает этих людей?
В разговорах со мной они четко разделяют две категории людей, а террористы и местное население, которое их поддерживает. То есть для них это большая разница. Если человек взял оружие и стреляет в них, для них это террорист. Если человек просто стоит там с георгиевской ленточкой или что-то там кричит и заявляет о своей позиции там не физически, не без оружия, то для них это местное население, с которым нужно считаться, которое не должно участвовать в конфликте, которое нельзя там расстреливать, нельзя против них применять силу. По поводу боевых действий в городе, мне по поводу Славянска тяжело сказать, потому что я там, опять же, повторюсь, не был. Но вот здесь, в Изюме, когда я спрашиваю у местных жителей, ну, потому что у многих есть какие-то родственники, друзья, многие из Славянска, кстати, приехали сюда как беженцы, и не только сюда. Вот здесь есть город Светогорск, он за 20 километров, кажется, от Изюма. И там много санаториев, они все сейчас переполнены и забиты под завязку беженцами из Славянска. То есть люди оттуда бегут, и не только где-то там в Харьков или куда дальше, но и недалеко здесь, просто пытаются покинуть черту города. Вот. И, конечно, само население, оно в какой-то мере обвиняет не только людей с ДНР и ЛНР в жертвах, но и украинскую армию. Украинская армия тоже являются обидчиками в какой-то степени. То есть они говорят, что те их обстреливают. Каждый раз военные заявляют, что это все провокация и все остальное, что на самом деле они никогда не стреляют в жилые кварталы, районы и дома. но население считает по-другому. Подтвердить или опровергнуть эту информацию не могу.
Каковы настроения среди беженцев?
Ну, большинство из них считают, что это на короткое время, неделя-два, потом можно будет вернуться. Очень много людей, они оставлены без каких-либо средств к выживанию. То есть денег нет, куда поехать нет, где жить тоже непонятно. То есть они предоставлены сами себе, и ответов на их вопросы у власти нет. То есть какого-то процесса организованного потом о выселении, о там, переброске в другие города, там финансовая помощь, жилье, этим всем занимаются какие-то отдельные группы. Местная власть, вот, в Визине тоже там есть какой-то отдел, который ищет дома, ищет квартиры. Но какой-то организованного процесса, как вот, государственная программа, да, которая обеспечивает беженцев, нет. И само понятие беженец относительное, его по факту нету. Нету людей с востока Украины, которые считаются беженцами. Такой статус есть только у крымчан. Поэтому очень много проблем из бытовых.
Это был корреспондент радио «Свобода. Свободная Европа» Лев Костек. В Москве проходят так называемые праймерис – выборы кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборов, которые состоятся осенью. Праймерис проводится при поддержке и с одобрением властей города. Оппозиция, которая перед выборами поставлена в жесткие условия, настроена по отношению к праймерис весьма скептически, рассказывает Родион Чепель.
Хотя выборы в Мосгордуму состоятся только в середине сентября, и даже закона о выборах еще нет, предвыборная гонка, по-видимому, уже началась. Ранним утром 23 мая в московских районах Чертаново и Новокосино к независимым кандидатам в депутаты неожиданно с обыском явились представители Следственного комитета.
С 7:30 утра меня разбудила звонком сестра моя родная. Говорит, что ну, она беременная, она младше у меня. Что Коля, кто-то ломится в дверь с криками «просто открывайте». Она говорит: «Коля, я не могу, я открываю, они сейчас сломают дверь».
Николай Ляскин сначала руководил предвыборным штабом кандидата в мэры подмосковных Химок Евгении Чириковой, потом помогал проводить предвыборную кампанию кандидату в мэры Москвы Алексею Навальному. Это он перенес в политику простую рекламную технологию, и после этого все и заговорили о кубах Навального. Недавно Николай оставил должность финансового директора и полностью перешел на работу в фонд борьбы с коррупцией, учрежденный Навальным. И буквально накануне он объявил, что будет баллотироваться в Мосгордуму. Обыски в своей квартире и квартире родителей Николай связывает именно с этим.
Есть два момента. Это месть за все сразу, то есть это за предвыборную кампанию Алексея, за расследование фонда борьбы с коррупцией, за вот эти проект «Навальный четверг», за дачи чиновников. Это за прошлое и за будущее, чтобы те, кому не очень-то надо идти в Мосгордуму, сидели и боялись.
Формальный повод для обысков – подозрение в мошенничестве с деньгами штаба Навального. Вот только документы, по которым это дело возбудили, уже проверяли и Мосгоризбирком, и МВД, и не находили нарушений.
У правоохранительных органов, которые сейчас занимаются вот этим вот липовым делом, у них была возможность, ну, начиная где-то с конца сентября месяца, когда был опубликован отчет, его изучить полностью, задать все необходимые вопросы. А вопросы задаются именно сейчас, перед выборами в Мосгордуму, чтобы запугать и задавить ну, наиболее сильных и именно укорененных в районах независимых кандидатов.
А это обыск у муниципального депутата Константина Янкаускаса. К нему тоже приходили к его родителям, родителям жены и даже на работу в Институт проблем рынка Академии наук. В итоге муниципальный депутат района Зюзина отказался свидетельствовать против себя, и ему вручили подписку о невыезде. Но он уверен, что угроза ареста лишь один из инструментов предвыборной борьбы. Так Москва впервые с 2001-го выбирает не партии, а лица.
С конца 2012 года избирательное законодательство изменилось радикально. Почему Москва решила вернуться к полностью мажоритарной системе? Потому что у нее за последний период сложилось полное впечатление, что по мажоритарной системе административный ресурс действует намного более сильно, чем по пропорциональной системе.
Теперь главное отсеять лишних. После зимних протестов 2011-2012 годов Дума приняла закон, по которому любая партия могла выдвигать кандидатов без ограничений. В мае 2014 его поспешно отменили. Теперь независимым кандидатам нельзя прикрыться оппозиционной партией Парнас, а нужно собирать подписи. 3% подписей избирателей в округе. Параллельно Москву заново поделили. По новой нарезке здесь теперь не 22, а целых 45 избирательных округов.
Мне делят мой район пополам. Когда публикуют нарезку, у меня часть района 34 тысячи избирателей. У меня забирают людей, с которыми я работал, которые меня знают как депутата. Значит, 34 тысячи избирателей у меня отбирают, чтобы, значит, опять-таки затруднить сбор подписей, участие в выборах.
Все независимые кандидаты объединились в коалицию «За Москву». Мундеп района Южная Тушина Вера Кичанова печатает и раздает свою газету. Янкаускас напрямую встречается с избирателями. Их общая идея – пройти в Думу без админресурса. В ответ власти в лице члена Общественной палаты Москвы, издателя Константина Ремчукова, предложили праймерис – народное голосование 8 июня. Предполагалось, что будут участвовать все желающие агитировать медийные лица.
8 июня я иду голосовать за одного из кандидатов в Мосгордуму.
Иначе, если мы этого не сделаем, выберут других, не наших кандидатов.
В итоге большая часть народных кандидатов, участвующих в праймерис, это откровенные спойлеры с самодельными презентациями. А в авангарде актив «Единой России» из учителей, врачей и отличников производства.
Эти праймерис, они поддерживаются и во многом финансируются, поддерживаются ресурсно администрацией. Вот. Поэтому, конечно, это одна из административных избирательных технологий.
Эта технология, по мнению экспертов, может спасти партию власти. Ведь «Единая Россия» идет на выборы с рейтингом 24%, а праймерис позволяют замаскировать кандидатов от партии власти под лидеров общественного мнения. В итоге только несколько независимых участвуют в праймерис, объясняя, что другой медийной площадки не предвидится. При этом все понимают, горосбирком может снять любого, попросту забраковав собранные подписи. Но продолжают играть в эту странную игру в политику.
Я вообще считаю, что Мосгордума должна была пойти по честному пути и просто принять закон, что независимым кандидатам, не представляющим «Единую Россию» и ее сателлиты, запрещено участвовать в выборах. Во всех других ситуациях, пока у меня будет легальная возможность, пока мне там, я не знаю, что там, в подъезде там не переломают ноги, да, или еще что-то не произойдет, я в выборах буду участвовать.
Это был репортаж Родиона Чепеля. Перейдем к событиям наступающей недели. В понедельник, 9 июня, Московский городской суд огласит приговор по делу об убийстве в октябре 2006 года обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В конце мая присяжные признали виновными в этом преступлении пятерых обвиняемых – братьев Рустама Джабраила и Ибрагима Махмудовых, их дядю Ломали Гайтукаева и бывшего сотрудника правоохранительных органов Сергея Хаджикурбанова. Во время обсуждения последствий вердикта прокурор просил приговорить двух подсудимых к пожизненному лишению свободы, а остальным назначить длительные сроки заключения. Адвокаты настаивают на невиновности подзащитных и надеются, что суд вернет дело на стадию предварительных слушаний для созыва новой коллегии присяжных, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Прокуроры довольны. Пусть и не с первой попытки, но им удалось убедить присяжных в обоснованности версии обвинения, которая сводится к тому, что летом 2006 года именно Ломали Гайтукаев получил заказ и деньги $150 тысяч на организацию убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Именно он, утверждает следствие, разработал план убийства и привлек к его реализации своих племянников Рустама, Джабраила и Ибрагима Махмудовых и бывших сотрудников МВД Сергея Хаджикурбанова и Дмитрия Павлюченкова. Павлюченков, согласившийся сотрудничать со следствием и в конце декабря 2012 года приговоренный к 11 годам лишения свободы как один из организаторов убийства, и стал ключевой для обвинения фигурой. Именно на его показания ссылались прокуроры во время слушаний, если других доказательств причастности подсудимых к совершению преступления не оказывалось. Прокурорам удалось убедить присяжных в том, что именно Гайтукаев поручил Павлюченкову, возглавлявшему в то время спецподразделение московской милиции по оперативно-розыскной работе, организовать слежку за Анной Политковской за несколько месяцев до ее убийства, раздобыть пистолет и передать его Рустаму Махмудову. Присяжные согласились и с тем, что в начале октября 2006 года Павлюченков передал чеченцам слежку за объектом, и 3, 5 и 6 октября 2006 уже они устраивали репетиции убийства, а 7-го, наконец, исполнили преступный замысел. То есть жюри поверило, что Ибрагим Махмудов в эти дни стоял на пересечении Оружейного переулка и улицы Фадеева, дожидаясь автомобиля Анны Политковской, чтобы затем позвонить брату Джабраилу и сообщить о приближении жертвы. Джабраил же привозил на место преступления брата Рустама, который и стрелял в Анну Политковскую. И апелляции защиты к записям камер наружного наблюдения, зафиксировавшим появление убийцы и его ретировку с места преступления, указание на то, что киллер заметно худощавее и выше, чем был когда-либо Рустам Махмудов, оказались для присяжных менее убедительны, чем заявление гособвинителей о том, что камеры всегда искажают изображение, представляя людей значительно стройнее, чем они есть на самом деле. Адвокатам, похоже, не удалось акцентировать внимание присяжных и на том, что, судя по биллингам, в дни репетиции убийства Ибрагим и Джабраил Махмудовы находились в противоположных от дома Анны Политковской концах Москвы, и лишь 7 октября 2006 года их звонки друг другу совпали со временем убийства, а сами они находились в радиусе 1,5 километра от ее дома. Что убедило присяжных в виновности Сергея Хаджикурбанова, он, по версии обвинения, активно участвовал в координации работы преступной группы, для его адвоката Алексея Михальчика так и осталось загадкой.
Обвинением не представлено ни одного доказательства, что Хаджикурбанов в период подготовки к убийству хотя бы раз созванивался или встречался с кем-либо из других подсудимых. То есть получается, что присяжные поверили в некие телепатические, что ли, я не знаю, каналы связи. Есть показания одного единственного свидетеля по фамилии Павлюченков, что Хаджикурбанов даже не участвовал там где-то в убийстве, а рассказывал ему, что он имеет отношение к этому убийству. Все. Ни телефонных соединений, ни встреч, никаких других доказательств по этому делу нет.
Выступая в прениях, прокурор Мария Семененко разъяснила присяжным роль Хаджикурбанова в преступлении и объясняла его причастность к убийству, ссылаясь на косвенные улики. «Это как снег», — говорила она. «Вот вы вечером смотрите в окно, снега нет, а утром просыпаетесь, и он уже лежит. Вы не видели, как снег идет, но точно знаете, что он шел. Сугробы — косвенное доказательство». Слушание по делу Анны Политковской в Московском городском суде Алексей Михальчик назвал беспрецедентным по количеству допущенных в нем нарушений и ограничений для обвиняемых и их защитников.
В суд поступило фактически урезанное, да, я даже не побоюсь этого слова, кастрированное уголовное дело, когда из всего объема доказательств, который собирался на протяжении 7 лет, следствие оставило лишь те, которые подтверждают обвинение. И убрало все те материалы, которые противоречат версии обвинения. То есть мы были лишены возможности эти материалы исследовать. Конечно же, в такой ситуации мы фактически были, если так фигурально выразиться, со связанными руками. Но даже при этих обстоятельствах, я думаю, что в связи с тем, что прямые и вообще на самом деле сколько-нибудь весомые доказательства вины отсутствовали наших подзащитных, я думаю, даже при этом, наверное, присяжные могли вынести оправдательный вердикт. Но здесь происходят крайне интересные моменты, когда из аллегии присяжные исчезают по совершенно непонятным причинам. Когда за 20 минут до удаления в совещательную комнату изнутри, то есть по инициативе членов коллегии, изгоняется одна из присяжных. Причем по таким очень сомнительным основаниям, что она якобы общалась с одним из ранее выбывших присяжных. То есть все, что происходило в процессе, видимо, этого показалось мало неведомому дирижеру. И вот понадобилось исключение вот этой присяжной. Я могу несколько часов перечислять мои претензии и мои сомнения в том, что присяжные могли вынести объективный вердикт по этому делу.
Стороны защиты обвинения достаточно долго состязались в этом процессе, и раз присяжные вынесли обвинительный вердикт, мы приходим к выводу, что обвинение было более убедительным, говорит адвокат потерпевших Анна Ставицкая.
Мы, сторона потерпевших, конечно же, должны придерживаться этого вердикта, должны его уважать, и поэтому мы уважаем вердикт, который вынесли присяжные. Что касается наказания, то я могу прокомментировать только наказание в отношении Джабраила и Ибрагима Махмудовых, потому что мы в ходе прений сторон высказали свое мнение относительно наказания этих лиц. Мы считаем, что с учетом того, что их присяжные признали виновными в совершении преступления в соучастии в убийстве Анны Политковской, но с учетом их роли, которая была установлена присяжными, мы полагаем, что достаточно наказания в виде 8 лет лишения свободы Ибрагиму, потому как его присяжные признали единственного заслуживающего снисхождения, а Джабраилу Махмудову 8 лет 6 месяцев.
Гособвинители же считают, что все подсудимые заслуживают более суровых наказаний. Так, для Ибрагима и Джабраила Махмудовых прокурор Борис Локтионов запросил 15 и 19 лет лишения свободы соответственно. 22 года заключения прокурор потребовал для Сергея Хаджикурбанова. А вот Ломали Гайтукаев и Рустам Махмудов, по мнению мнению Локтионова, должны отбывать пожизненные наказания. Защита почти не сомневается в том, что суд удовлетворит требования прокуроров о назначении наказаний и уже настраивается продолжать борьбу, в том числе и в Европейском суде по правам человека. Для потерпевших, по словам их адвоката Анны Ставицкой, точка в этом деле будет поставлена не скоро.
Мы будем считать преступление раскрытым только тогда, когда все фигуранты этого дела будут находиться на скамье подсудимых и понесут наказание. Так как заказчик до настоящего времени не установлен и не привлечен к ответственности, то мы считаем, что преступление еще не раскрыто, и точку ставить в этом деле еще рано.
Оглашение приговора по делу об убийстве Анны Политковской состоится в Московском городском суде в понедельник, 9 июня. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня исполнилось 2 года со дня ареста по так называемому болотному делу Михаила Косенко, который после длительного судебного разбирательства был направлен в психиатрическую лечебницу на принудительное лечение. В среду 11 июня Чеховский городской суд рассмотрит ходатайство администрации психиатрической больницы номер 5 о продлении срока принудительного лечения. Его сестра Ксения Косенко, добивающаяся освобождения брата, недавно обратилась с письмом к президенту России Владимиру Путину. Мы побеседовали с ней о предстоящем суде.
По моему мнению, возможно 3 варианта развития событий. Первый вариант – это суд оставит все как есть, то есть Михаил останется в больнице на принудительном лечении. Второй вариант – его отпустят домой на амбулаторное принудительное лечение. И третий вариант – самый невероятный. В общем-то, суд вынесет решение о том, что Михаил не нуждается в принудительном лечении, отпустит его домой. Надеется, конечно, я надеюсь на лучший вариант развития событий, что Миша окажется дома. Но вот как-то верится с трудом. За последние 2 года я вообще, в общем-то, перестала верить в хорошее, но надеяться не перестала.
Самым реалистичным, с вашей точки зрения, является худший вариант, то, что его оставят на принудительном лечении, да, не амбулаторно.
Мне сложно сказать. Я вот общалась с некоторыми правозащитниками, сказали, что суд достаточно часто не принимает во внимание рекомендации лечебного учреждения. Поэтому, возможно, даже такой вариант. Я готова к тому, что может быть все плохо, что он останется там на следующие 6 месяцев. Каждые полгода собирается врачебная комиссия, значит, они смотрят на состояние больного, дают свои рекомендации суду, а дальше уже суд принимает решение. В нашем случае, в общем-то, понятно, что это не рядовой случай, и как-то сложно предугадать решение суда. Могу сказать. Врачи делали со своей стороны, хочу сказать, что все, что возможно. То есть первая комиссия была, после того, как Миша поступил в больницу, первая комиссия, в общем-то, была стандартная, да, невменяемая и опасна. Дальше, когда уже некие административные ресурсы включились в это дело, да, в частности, при президенте по правам человека, при президенте собралась расширенная врачебная комиссия, и они, в общем-то, приняли решение, что он, конечно, болен, но не настолько, чтобы держать его в лечебном учреждении и принудительно лечить стационарно. То есть в этом смысле у меня никаких претензий нет. На данном этапе.
Примерно 2 недели назад вы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить или содействовать освобождению Михаила Косенко. Означает ли это, что у вас нет никаких надежд на другие механизмы, чтобы воздействовать на это дело? Вы считаете, что ваш голос будет услышан президентом России?
Ну, честно говоря, я не рассчитывала, что мой голос будет услышан конкретно господином Путиным. Вот, может быть, какие-то структуры, в общем-то, примут во внимание мое такое обращение. Вот на это я надеялась. Что будет дальше, я не знаю. То есть это не последнее средство, но в то же время я понимаю, что все механизмы, которые работали до этого, они, в общем-то, были подавляющими и карательными. Я не знаю, что еще можно сделать, я не знаю.
Скажите, а насколько на это дело сейчас обращают внимание в России?
Ну, вы знаете, не могу сказать, что про Мишу забыли, да, потому что тут, в общем-то, достаточно все событийно с делом 6 мая, потому что очень много обвиняемых, очень много подсудимых, но, тем не менее, в общем-то, и наша общественность, и активисты, и правозащитники не забывают Мишу однозначно. И международная общественность тоже, в общем-то, достаточно пристально наблюдает за процессом. В этом отношении я не могу пожаловаться. Посмотрим, что будет после решения суда и каким будет решение суда.
Это была Ксения Косенко. Во вторник в американские книжные магазины поступает очередной том мемуаров бывшей первой леди, сенатора от штата Нью-Йорка и государственного секретаря Хиллари Клинтон. Отрывки из книги некоторое время назад опубликовал журнал Vogue. Некоторые фрагменты появились также на специальном предпродажном веб-сайте в интернете. Интерес к личности Хиллари Клинтон в США таков, что предварительные заказы на книгу составили более 1 000 000 экземпляров. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Злые вопросы. Вопросы. Понятие, хорошо знакомое европейцам, но малоизвестное в Америке. Теперь с легкой руки Хиллари Клинтон оно, по-видимому, войдет и в повседневный лексикон американцев. «Злым является такой вопрос, к которому невозможно подобрать стандартное решение», пишет бывший шеф американской дипломатии. «Он не имеет однозначного правильного ответа. Злым его, в частности, делает то, что любой предлагаемый к нему новый подход нередко оказывается хуже предыдущего. Война в Сирии, уверена Клинтон, пример такого злого вопроса. Мне казалось, что если мы решим вооружить умеренное крыло сирийской оппозиции, то не останемся в одиночестве, и нас поддержат многие страны региона. По словам Клинтон, риски действия и бездействия в злом вопросе, поставленном Сирией, были значительные. Вероятность отрицательных побочных эффектов обеих опций высокая. Обама не был склонен резко менять курс и вооружать оппозицию. Эту битву я проиграла, но это нисколько не поколебало моего уважения к президенту. Если Хиллари решит бороться за президентство в 2016 году, то именно эту книгу воспоминаний она использует как доказательство своей профпригодности, своей квалификации, профессиональной и человеческой, стать первой американкой, которая преодолеет гендерный барьер и займет высший пост в государстве, считает гость «Радио Свобода», обозреватель политического еженедельника National Journal Алекс Зайц-Вальд. Клинтон разбирает в книге практически все злые вопросы, с которыми она столкнулась как госсекретарь. Это и трагический инцидент в Бенгази, в котором ее Госдепартамент и другие ведомства проявили себя далеко не лучшим образом. Это и споры с президентом по поводу Сирии и обмен пленными с афганскими талибами. Последняя тема, как мы знаем, стала в эти дни необыкновенно актуальной. Клинтон опасалась, что решение Обамы выпустить предводителей талибов из тюрьмы в Гуантанамо вызовет в Америке яростную полемику, и она была права. Большое внимание Клинтон уделяет также Ираку. Она честно признается, что сильно просчиталась, когда в 2002-2003 годах голосовала в Сенате за резолюции о вводе войск в страну. В демократических праймерах 2008 года Обама, с самого начала возражавший против интервенции в Ирак, отобрал у Клинтон много очков. Сейчас она просит у американцев прощения за свою ошибку. Клинтон вынуждена ступать по очень узкой дорожке, замечает эксперт National Journal. С одной стороны, как демократ, она демонстрирует лояльность президенту, которого боготворит партийный актив. На доброй половине фотографий в книге Клинтон запечатлена вместе с Обамой. С другой, как вероятный будущий претендент на Белый дом, она обязана позиционировать себя как самостоятельный политик, способный на независимые суждения, в первую очередь там, где рейтинг действующего президента хромает. После выхода мемуаров Хиллари отправится в продолжительное турне по продвижению книги. Так поступают по традиции все кандидаты в президенты, и это еще одно указание на вероятные планы автора. Интерес представляет также маршрут этого турне. В нем нет Нью-Гемпшира или Айовы, где проходят первые президентские праймерис, но есть Лос-Анджелес, Чикаго, Остин, Кембридж в Массачусетсе. Это все города, в которых костяк электората Демпартии составляют левые либералы, то есть тот контингент, который будет покупать ее книгу. А хорошие коммерческие показатели являются сейчас для Хиллари и политическим капиталом, мерилом ее популярности. Одновременно это все города, в которых сконцентрированы богатые доноры Демпартии, предполагаемые финансисты ее предполагаемой избирательной кампании. Несколько слов, пожалуйста, о том, как принималось решение о сроках публикации мемуаров Хиллари Клинтон. С одной стороны, выпускать мемуары за год до начала кампании и больше, чем за 2 года до выборов, кажется очень рискованным. Республиканцы получают массу времени и амуниции для нападок на нее. И вообще, публика может слишком рано ею присытиться. Альтернативная стратегия, а ее-то и выбрал лагерь Клинтон, сводится к тому, что республиканцы будут нападать на нее в любом случае. На чего она добьется ранней публикации мемуаров, так это установление выгодных ей параметров общественной дискуссии. Республиканцы будут вынуждены полемизировать с ней, как с бывшим госсекретарем, в контексте дискурса, обозначенного ее книгой, а не в терминах, которые могут быть ей неудобны. Дискуссия, иными словами, будет вестись на ее поле, а не на поле соперника. Мемуары Клинтон называются «Трудный выбор» — «Hard Choices». Почему она пока сама не сделала трудный выбор и не объявила, что будет бороться за Белый дом? Что стоит за информацией, что Хиллари, вероятно, определится с этим только после ноябрьских выборов в Конгресс? Неужели она решит не баллотироваться, если демократы провалятся на этих выборах? Даже если бы она приняла для себя окончательное решение, она бы ни за что не огласила его до завершения промежуточных выборов. Это было бы верхом неколлегиальности по отношению к однопартийцам. Все софиты развернулись бы к ее персоне, оставив товарищей по партии в тени, вдали от телевидения и партийных доноров. Правила игры в демократии не позволяют политику тащить все одеяло на себя. Хиллари, за долгие годы, проведенные в Вашингтоне, усвоила великую мудрость, что прежде чем запускать свой проект, помоги товарищу довести до конца его партию. Хиллари Клинтон в той или иной форме борется за президентство последние лет 10. Ее кампания не прекращается ни на минуту. После вторжения России в Крым она была чуть ли не первой крупной фигурой американского истеблишмента, осудившей агрессию Кремля. На днях в прессе появились сообщения, что НКО под названием «Ready for Hillary», объединяющая тех, кто желает видеть Клинтон президентом, намерена помогать финансово демократам, которым в ноябре предстоят тяжелые перевыборы в Конгресс. «Побеждать можно, только будучи притчей на устах у всех», — резюмировал наш гость, обозреватель политического еженедельника National Journal Алекс Зайц-Вальд.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. 12 июня в Бразилии открывается чемпионат мира по футболу. О его фаворитах и о перспективах сборной России мы беседуем с бывшим футболистом, игроком сборной СССР Александром Бубновым.
Но это тот редкий случай, когда одного фаворита нету. Несмотря на то, что в Бразилии происходит, и бразильцы, казалось бы, должны быть фавориты, но они фавориты всегда, а последние 12 лет выиграть не могут. Ничего. Я, кстати, в Японии был, видел, когда они выиграли. Они тоже достаточно тяжело выиграли тогда, хотя уверенно шли по дистанции, но они очень тяжело шли отборочный цикл. Поэтому сейчас, да, они фавориты, но фавориты не стопроцентные. И я допускаю, что они могут чемпионами мира не стать, как Рональдо, который сказал, что они не станут чемпионами мира. Но я все-таки склонен, что они до финала смогут дойти.
Какие другие команды реально претендуют на чемпионство?
Ну, реально много претендуют. У немцев хорошая команда. Ну, испанцы, чемпионы мира и Европы действующие. У аргентинцев очень сильная команда. Уругвай, Чили, там. А латиноамериканские команды, они вообще бразильцев не боятся, потому что там они постоянно с ними играют. Плюс африканцы могут преподнести сюрприз, они тоже неоднократно преподносили сюрпризы. Поэтому вот такой круг достаточно большой. У португальцев тоже неплохая команда, у французов неплохая команда, хотя ни португальцы, ни французы фаворитами не считаются. Вот такая ситуация. Больше того, если там, например, Месси лучший футболист, да, признанный, Рональдо тоже сейчас, да, получал там, он что, золотой мяч получал, да, то в составе бразильцев нет ни одного именитого игрока на сегодняшний день вот такого уровня. Поэтому здесь нет ничего удивительного, что, ну, в общем-то, их не называют стопроцентными фаворитами. Но, на мой взгляд, тем интереснее будет футбол, интереснее чемпионат будет. Хотя вот они Кубок Конфедерации выиграли очень достаточно уверенно и зрелищно. Было, ну, я, например, получил удовольствие, особенно тогда с испанцами, как бразильцы играли. Но это ни о чем не говорит, что выиграет Кубок Конфедерации, это еще не стопроцентный тоже победитель чемпионата мира.
А то, что чемпионат проводится в Южном полушарии, это может составить проблему для европейских команд?
Там проблема в основном с акклиматизация. Сейчас в Зеландии летят и уже научились эту проблему решать. В Южной Америке сейчас зима в Бразилии, во всяком случае, точно. Поэтому там жары не будет такой, как летом бывает. С другой стороны, на американском континенте еще ни разу ни одна европейская сборная не становилась чемпионом мира. Поэтому вот эта традиция уже давно существует. И сейчас, если хоть есть европейская сборная какая-то, станет чемпионом мира, то это будет впервые.
Давайте поговорим о сборной России. Каковы перспективы ее на чемпионате мира?
На мой взгляд, у нас самая слабая сборная за все годы. Ну, я советские не беру, с советскими вообще сравнивать не стоит. Настолько она слаба по сравнению с советскими сборными. Во всю вот новейшую российскую историю это самая слабая сборная. Но у нее достаточно именитый тренер. Я имею в виду самая слабая, которая на чемпионате мира выступала, да и не только на чемпионате мира. Именно по составу, по звездности, так скажем, по российским меркам звезды, вот, она самая слабая. Тем не менее, она очень серьезно готовилась. Не сбежала, как и все сборные, это у нас тоже традиция перед отъездом на чемпионат мира понести потери, я имею в виду игроков, и едет не в своем, скажем так, оптимальном и сильнейшем составе. То, что было, и кто претендовал в сборную, и кто играл в ней в отборочном цикле. Хотя отборочный цикл с первого места в группе с португальцами заняли. Ну, там португальцы в колено дурака валяли, то есть похватились только под самый конец. На мой взгляд, группа очень ровная, самые слабые корейцы. На мой взгляд, реально выйти из группы. И я считаю, что если они выйдут из группы, это будет очень хороший результат. Если они пойдут дальше 1/8, там, дойдут до 1/4, то это вообще будут герои. Но быстрее всего в полуфинале они играть точно не будут.
Вот вы говорите, что сборная самая слабая за долгое время. А чем вы объясняете? Просто так сложились звезды перед этим чемпионатом, или это какая-то общая ситуация в футболе?
Нет, российский футбол вообще в целом находится в кризисе, в системном, в первую очередь, в кризисе. Сейчас вот из-за того, что такое количество легионеров играют, на свете проблемы появились. Плеймейкеры это есть в чемпионате России, но они все легионеры. Поэтому сборная сейчас серьезная проблема. И сейчас вот когда Широков выбыл, Капелло прямым текстом сказал, что это мы нам типа некем его менять. То есть ему придется игру перестраивать. Вот к чему это все привело. Больше того, российский футбол очень сильно коррумпирован. Во главе его находятся функционеры, те, которые реально управляют, некомпетентные люди, и вот этот уровень коррупции вот, не позволяет российскому футболу давно уже развиваться. Поэтому это в конце концов вот к этому приводит. Вы можете возразить, что есть локальные успехи, да, но эти локальные успехи, они не благодаря системному развитию, а вопреки его были, но это всего лишь случаи были, и тенденции здесь никакой нет.
Это был игрок сборной СССР Александр Бубнов. 11 июня в Московском мультимедиа-арт-музее открывается выставка «Дизайн 007. 50 лет стилю Джеймса Бонда». Эта выставка проводится в рамках Перекрестного года культуры Великобритании и России. Выставка продлится до 7 сентября и, как отмечает российская пресса, обещает стать центральным событием летнего культурного сезона Москвы, рассказывает Наталья Голицына.
Эта выставка впервые была показана в Лондоне 2 года назад, после чего отправилась в мировое турне и в Россию прибыла уже из Канады. Проект подготовлен лондонским «Барбикон-центром» в содружестве с компанией «Ион Продакшн», которой принадлежат права на производство фильмов о Бонде. Так что юбилейные 50 лет, обозначенные в названии выставки, относятся к 2012 году, поскольку ее устроители ведут свой отчет от 1962 года, когда на экраны вышел первый фильм об агенте 007 «Доктор Ноу» режиссера Терренса Янга. Джеймс Бонд давно стал во всем мире культовым брендом, и выставка рассказывает о влиянии 23 фильмов кинобондианы на образ жизни англичан, на британскую моду, рекламу, туристический бизнес, музыку, дизайн, производство предметов роскоши, на всю бытовую культуру Соединенного Королевства. Более 500 выставочных экспонатов распределены по 10 разделам, в которых демонстрируется одежда, в которой снимались 6 актеров, игравших Бонда, от Шона Коннери до Дэниела Крейга, платье их подруг, съемочный реквизит, многочисленные гаджеты технического отдела британской разведки, автомобиль Aston Martin, миниатюрная подводная лодка, снегоход, скафандр, оружие, которым пользовался агент 007. На выставке можно посмотреть отрывки из фильмов о Бонде и проследить, как менялся образ непотопляемого британского разведчика на протяжении полустолетия, как его стиль жизни, привычки, напитки, костюмы, дизайн принадлежащих ему предметов от часов до автомобилей отразились в британской индустрии моды и производстве предметов потребления. Не меньшее влияние кинобондиана оказало и на само кинопроизводство, поскольку это самый успешный коммерческий проект в истории кино. Историк Бондианы и основатель британского фан-клуба Джеймса Бонда Аджай Чаудхари в интервью «Радио Свобода» отмечает, что успех выставки «Дизайн 007» в самых разных странах доказывает, что Джеймс Бонд превратился в фигуру глобального масштаба.
Я не удивлен, что выставка «Дизайн 007» приобрела такую популярность за пределами Британии. Джеймс Бонд превратился в глобальную фигуру. Это показательно и для России, где в советские времена фильмы о Бонде были запрещены. Тем не менее, многие российские кинозрители любят фильмы о британском разведчике. Впрочем, выставка «Дизайн 007» привлекает не только фанатов Бонда, но и людей, способных оценить чисто эстетические достоинства художественного фильма. Его форму, сценографию, музыку, костюмы, дизайн. Эта выставка выходит за пределы Бондианы и демонстрирует, как люди воспринимают современный мир, как они его оценивают через призму борьбы с мировым злом. Это именно то, чему посвящена выставка и чему учат фильмы о Бонде. И это одна из причин их популярности. Кроме того, мир Джеймса Бонда отличается неувидаемой элегантностью, а в фильмах о нем возникает ностальгический ретро-стиль.
Что известно о новом 24-м фильме Бондианы, который должен выйти в будущем году?
Содержание 24-го фильма держится в секрете. Возможно, для его названия возьмут название двух еще не экранизированных рассказов Йена Флеминга «Риск» и «Раритет» Гильдербранта. А возможно, придумают что-то новенькое, вроде 007 «Координаты Skyfall». Очередной фильм выйдет на экраны в ноябре 2015 года, а его съемки начнутся уже в ноябре этого года. Все, что пока известно, это то, что в главной роли сниматься будет Дэниел Крейг, режиссер Сэм Мендес, сценарист Джон Логан. То есть это будет та же команда, которая снимала 007 «Координаты Skyfall», самый коммерчески успешный фильм Бондианы.
Как долго еще будет играть Бонда Дэниел Крейг?
Дэниел Крейг заключил первоначальный контракт на съемки в четырех фильмах, начиная с «Казино Рояль». Но потом контракт продлили, и он будет играть Бонда еще в двух фильмах после «Скайфолла». Что будет после этого, неизвестно. Не думаю, что любители кинобондианы разочарованы в Крейге. Его трактовка роли не только отличается блестящим актерским мастерством, но и убедительностью и уникальными гранями образа Бонда, которых не было у его предшественников в этой роли. Это принесло фильмам с его участием не только финансовый успех, но и успех у кинокритиков.
Тем не менее, кто, на ваш взгляд, лучший Джеймс Бонд из великолепной шестерки актеров, сыгравших его в кино?
На мой личный вкус, лучший Бонд – Тимоти Далтон. Но, конечно, Дэниел Крейг – самый популярный Бонд, как у зрителей, так и у критиков. Многие считают лучшим Бондом Шона Коннери, первого актера, сыгравшего эту роль. Время и мода не властны над созданным им образом Бонда. Дэниел Крейг многих убеждает своим искусством, что именно он лучший Бонд. У нас есть выбор, и нам не нужен один единственный Бонд. Нам нужны все они. И одного Бонда мало.
Говорил историк кинобондианы Аджай Чаудхари. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
И в завершении программы «Время свободы. План на неделю» расскажем об изменениях в эфирной сетке «Радио Свобода». Со мной в студии заместитель директора русской службы Андрей Шарый. Андрей, в сетке вещания «Радио Свобода» происходят изменения. Это касается и радиочастот, и видеовещания у нас на сайте. Расскажите об этом.
Да, это действительно так. Мы продолжаем, Валентин, как прекрасно вам известно, планомерное изменение, улучшение своей программной политики, связанной с контентом нашей радиостанции. Прежде всего, изменения касаются линии передач, которые выходят и будет выходить в эфир в 18 часов по московскому времени. Нам удалось на все 7 дней недели выстроить такую довольно стройную линейку тематических программ. Это видео-ток-шоу, видео-аудио-ток-шоу, которое будет выходить в 18:05 по московскому времени. Часть этих программ сейчас звучит в эфире, мы планируем добавлять и новые постепенно, но вот я сейчас расскажу, как будет выглядеть эта линейка. Понедельник 18, «Свобода в клубах», в вторник 18, «Классный час», среда «Правосудие», это программа Марианны Тарачешниковой, которая возвращается к прежнему своему названию, одна из самых популярных программ «Радио Свобода», недавнего прошлого выходила под руководством Марианны именно под таким названием, сейчас мы вернулись к нему, по причинам, которых я скажу чуть позже. В четверг 18, с христианской точки зрения Якова Кротова, а в пятницу две правозащитных программы «Человек имеет право» Кристины Горелик и программа «Дежавю» Александра Подробинника. Вот с этим как раз связаны изменения с правосудием, поскольку Марианна будет заниматься тем, что она особенно любит, она прекрасный судебный репортер, и в программе «Правосудие» будет вот этот комплекс проблем, связанный с отношениями граждан и судебной системы, а Кристина Горелик и Александр Подробинник сосредоточатся на правозащитной проблематике и проблематике некоммерческих организаций. В субботу 18 «Игры на свободе» Леонида Велихова и в воскресенье «Свобода в клубах» новый выпуск. Также изменится содержание линеек в 19 часов и в 21 час по субботам и воскресеньям. В это время будут выходить повторы лучших программ «Лицом к событию» и «Грани времени», которые записаны на протяжении минувшей недели, а может быть и ранние программы, которые неожиданно актуализировались и которые нам кажется интересно представить слушателю. Вот такая довольно стройная система, как нам кажется, позволит и лучше и легче слушателям ориентироваться в эфире и привлечет внимание к нашим самым таким топовым программам.
И я еще подчеркну, что речь идет о параллельном вещании и в интернете в формате видео, и о вещании на радиочастотах.
Да, вы совершенно правы. Мы вообще сейчас заканчиваем этот вот процесс. Он оказался технически непростым. Мы синхронизировали аудиоэфир и видеоэфир, чтобы не было там шизофрении у слушателей, у нас самих. И аудиоэфир теперь всегда или ну совсем уж почти всегда совпадает с видеоэфиром. Это, я думаю, будет касаться и некоторых повторов видеопрограммы. Иногда они будут выходить в видеоповторах в то время, когда в аудио они тоже звучат в повторах. Еще упомяну об одном изменении. Мы готовим, потому что и новые проекты. Виталий Портников, уважаемый обозреватель наш, который сейчас связан в основном с украинской тематикой, готовит новую программу «Дорога свободы». И раскрою небольшой секрет. Мы получили пилотный выпуск этой программы. И если все будет в порядке, то вот в ближайшие дни мы представим вниманию слушателей. Это будет пока программа, которая в видеоформате будет выходить раз в две недели. А с началом нового сезона, может быть, она будет выходить и чаще.
На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свобода. План на неделю», которую вместе с продюсером Еленой Ширяевой подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам по возможности радостной недели.
В России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Нога
у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Навыки для взрослых. Какого рода знания необходимы человеку для социально успешной деятельности? Чем отличается грамотность в школе и в жизни? Почему российские женщины по общей грамотности превосходят мужчин? Эти вопросы обсуждаем сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Лиленкова.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. «Грани времени» сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».